Вице-директор попал в Вестминстер вовсе не около полуночи, как предполагал, а очень рано, в самом начале вечернего заседания. После разговора с личным секретарем, который интересовался исходом затеянного предприятия и понял по таинственным ответам вице-директора, что тому удалось нечто весьма важное и ответственное, вице-директора впустили в кабинет начальника, сидевшего за столом в задумчивой позе. Начальник не выразил ни удивления по поводу преждевременного появления своего подчиненного, ни любопытства, ни вообще каких-либо чувств. Ничто не изменилось в его задумчивом взгляде, но голос его не был при этом усталый или сонный. «Ну что?» — спросил он. «Что вы узнали пока? Напали на что-нибудь неожиданное?» «Не совсем неожиданное, сэр Эттелерет», — сказал вице-директор. «Я напал на психологическое состояние». «Говорите, пожалуйста, понятнее», — попросил начальник. «Да, это совершенно понятно. Вы знаете ведь, что преступники чувствуют непреодолимое желание раскрыть свою тайну кому бы то ни было, часто даже полиции. И вот Верлок, которого главный инспектор Хит считает столь непричастным к этому делу, оказался именно в таком состоянии. Он, говоря образно, бросился ко мне на грудь, и мне стоило только шепнуть ему, кто я, и прибавить: «Я ведь знаю, что вы тут главное действующее лицо», чтобы этим вызвать его признание. Ему казалось чудом, что мы уже знакомы, но он все-таки поверил. Мне оставалось только тогда предложить ему два вопроса: кто вас толкнул на это дело и кто бросил бомбу. Он дал точные ответы. Прежде всего, я узнал, что бросил бомбу брат его жены, мальчик, полуидиот. И узнал также, что Михаэлис никакого касательства к этому делу не имеет, хотя действительно мальчик был у него в деревне до 8 часов утра сегодня. Возможно, что Михаэлис еще ничего не знает до сих пор. Верлок с утра отправился туда и взял мальчика с собой, как бы на прогулку. Так как это было не в первый раз, то Михаэлис не мог подозревать ничего дурного. Ну, а затем оказывается, что Верлок совершенно обезумел от удивительно сыгранной с ним комедии, которую мы с вами ни на минуту не приняли бы всерьез, но которая оказала сильное воздействие на Верлока. Вице-директор рассказал все, что Верлок передал ему о характере и образе действия мистера Вальдера.
«Мне это кажется совершенно фантастичным», — сказал начальник.
«Не правда ли? Прямо какая-то жестокая шутка». Но Верлок, по-видимому, отнесся к этому совершенно серьезно. Ему казалось, что вся его карьера рушится. В прежнее время он был в прямых сношениях со Стот Вартенгеймом и считал свои услуги незаменимыми. Отрезвление было очень неожиданное, и он, видимо, потерял голову. Ему, очевидно, представлялось, что посольство может не только отказаться от его услуг, но каким-то таинственным образом погубить его.
«Сколько времени вы провели теперь с ним?» — спросил начальник, прерывая вице-директора.
«Мы провели минут 40 в номере какой-то подозрительной гостиницы. Он был в состоянии реакции после преступления. Его нельзя назвать закоренелым преступником. Он не хотел смерти несчастного мальчика, брата своей жены. И теперь в полном ужасе. Я это ясно видел. Может быть, он даже любил мальчика. Во всяком случае, он надеялся, что мальчик не попадется и что невозможно будет узнать, кто, собственно, совершил дело. Притом для мальчика никакого риска не было. Его бы сейчас же объявили невменяемым».
Вице-директор остановился на минуту и задумался. Как он, однако, надеялся в таком случае выгородить себя?
«Этого я не понимаю», — продолжал он, не зная, до чего Стеви был предан доброму мистеру Верлоку, и как он умел молчать, когда считал это нужным. «Впрочем, он, может быть, не думал об этом», — прибавил вице-директор. «Он теперь в глубоком отчаянии, как человек, который совершил самоубийство, чтобы покончить со всеми заботами, и уже потом убедился, что ничуть не помог этим делу».
«Что же вы теперь с ним сделали?» — спросил начальник, улыбнувшись в ответ на оригинальное сравнение вице-директора. «Так как он очень торопился к жене в лавку, то и отпустил его».
«Как? Ведь он может убежать!»
«Простите, я этого не думал.
Куда ему бежать? Ему грозит опасность и со стороны товарищей. Он занимает тут определенный пост. Под каким предлогом он мог бы оставить его? Но даже если бы ничто не помешало его свободе действий, он бы все-таки ни на что не мог решиться в своем теперешнем состоянии. А если бы я задержал его, мы были бы уже обязаны определенно действовать. А я хотел сначала узнать ваше намерение».
«Я повидаю сегодня прокурора и завтра утром пошлю за вами.
Что вы еще имеете мне сказать?»
«Ничего, сэр Этельред, если вы не желаете знать подробности».
«Нет, пожалуйста, без подробностей», — сказал начальник и протянул вице-директору на прощание руку.
«И вы говорите, что этот человек женат?» — спросил он еще.
«Да, женат, законным браком. Он говорил мне, что после разговора в посольстве хотел было все бросить, продать лавку и уехать. Но он знал, что жена его и слышать не захочет об отъезде за границу. Лучшее доказательство прочного супружества», — прибавил он, злобно вспомнив, что и его жена тоже не хотела уезжать из Англии.
«Да», — повторял он, — «настоящая жена и настоящий брат жены. Тут целая семейная драма».
Вице-директор засмеялся, но, видя, что начальник уже погрузился в другие мысли о важных государственных вопросах, незаметно вышел из комнаты. Он медленно направился домой, раздумывая о деле, которое живо его интересовало как предлог начать полезную общественную кампанию. Придя домой, увидев, что в гостиной темно,
Он прошел наверх, чтобы переодеться и поехать за женой, которая была на обеде у знатной леди, покровительницы Михаэлиса. Он знал, что там будут рады его приходу. Войдя в маленькую из двух гостиных, он увидел жену среди большой группы у рояля. За ширмой подле хозяйки сидели на двух креслах рядом какой-то господин и дама. Хозяйка протянула руку вошедшему. «Я уж и не надеялась видеть вас сегодня. Энни мне сказала. Я сам не думал, что так скоро освобожусь», — ответил вице-директор и прибавил в полголоса. «Могу сообщить вам, к вашему и моему удовольствию, что Михаэлис не причастен к этому делу».
«Еще бы!» — с негодованием воскликнула покровительница Михаэлиса. «Неужели у вас там были настолько глупы, чтобы заподозрить его?»
«И настолько глупы, — почтительно возразил вице-директор, — а настолько умны и ловки». Наступило молчание. Господин, сидевший на кресле у кушетки, перестал разговаривать с дамой около него и поглядел с легкой улыбкой на вице-директора. «Я не знаю, знакомы ли вы, — сказала хозяйка. — Мистер Вальдер и вице-директор учтиво поклонились друг другу. «Он все пугает меня», — заявила вдруг дама, сидевшая около мистера Вальдера, кивая головой на последнего. Вице-директор был знаком с этой дамой.
«У вас вовсе не испуганный вид», —
сказал он, взглянув на нее и думая про себя, что рано или поздно в этом доме можно встретиться с кем угодно. «Во всяком случае, он пробовал меня пугать», — сказала дама.
«Это уже по привычке», — сказал вице-директор.
«Он угрожает обществу всякими ужасами», — продолжала леди. «Из-за взрыва в Гринвиче говорит, что мы должны дрожать, пока этих людей не истребят всех до конца. А я и не знала, что это так серьезно». Мистер Вальдер делал вид, что не слышит, и, наклонившись к кушетке, говорил что-то вполголоса хозяйке. Но он ясно слышал, как вице-директор сказал: «Я не сомневаюсь, что мистер Вальдер имеет совершенно точное представление об истинной важности этого дела». Мистер Вальдер спрашивал себя, какая, собственно, цель у этого назойливого полицейского. Закончив фразу, обращенную к хозяйке, он повернулся в кресле и сказал: «Вы хотите сказать, что мы лучше знаем этих людей, чем вы?» «Это верно. У нас сильно от них пострадали. А вы почему-то...» — он улыбнулся с искусственно недоумевающим видом — «охотно терпите их в своей среде». Вице-директор ничего не ответил. И мистер Вальдер тотчас же попрощался. Как только он повернулся спиной к кушетке, вице-директор тоже поднялся. «Я думала, что вы еще останетесь и отвезете домой Энни», — сказала хозяйка. «Оказывается, что у меня сегодня есть кое-какая работа. В связи?» «Да, до некоторой степени. Дело это может оказаться очень громким», — сказал он, когда хозяйка спросила его на прощание, действительно ли все это так ужасно. Он быстро вышел из гостиной, и застал мистера Вальдера еще в передней. Он старательно обмотал шею широким шелковым шарфом. За ним стоял лакей, подавая ему пальто, а другой в это время отворял дверь. Вице-директор быстро надел пальто и сразу вышел. Но, выйдя из подъезда, он остановился, как бы раздумывая, в какую сторону ему направиться. Увидав это в открытую дверь, мистер Вальдер еще постоял в передней, закурил сигару и потом только медленно вышел. Но все-таки он еще застал перед домом проклятого полицейского. И в ужасе, подумав, что тот, может быть, поджидает его, стал искать глазами свободный кэб. Но такого не оказалось. У подъезда стоял ряд собственных экипажей. Мистеру Вальдеру пришлось пройти пешком, и проклятый полицейский шел рядом с ним. Мистеру Вальдеру сделалось не по себе. «Чертовская погода!» — сказал он. «Вовсе уж не такая плохая», — спокойно возразил вице-директор и, помолчав, несколько времени сказал: «Мы захватили некоего Верлока». Мистер Вальдер не отшатнулся и даже не изменил шага, но не мог удержаться от восхищения. «Что?» Вице-директор не повторил своих слов. «Вы его знаете», — сказал он. Мистер Вальдер остановился. «Почему вы думаете?» — спросил он. «Я не думаю», — это Верлок сказал. «Врет собака», — сказал мистер Вальдер. Но внутренне он был поражен проницательностью английской полиции. Ему сделалось не по себе. Он бросил сигару и пошел дальше. «Эта история мне приятна тем, — продолжал медленным тоном вице-директор, — что она удобный предлог для очень важного дела, за которое нужно взяться как можно скорее. Нужно очистить страну от иностранных шпионов. Они гнусный и опасный элемент в обществе. Каждого из них в отдельности трудно выискивать. Нужно, чтобы самое их занятие опостылило их нанимателям. Дело становится позорным и опасным». Мистер Вальдер опять остановился. «Что вы хотите сказать?» — спросил он. «Суд над Верлоком выяснит публике и опасность, и неприличие шпионажа. Кто же поверит такому человеку?» — презрительно сказал мистер Вальдер. «Обилие самых точных подробностей в достаточной степени всех убедит», — мягко сказал вице-директор.
«Так вы серьезно намереваетесь это сделать? Ведь вы этим действуете только на руку негодяям-революционерам. Зачем вы хотите поднять скандал? Из нравственных соображений или каких-нибудь других?» Мистер Вальдер был, очевидно, очень взволнован, и это еще более убедило вице-директора в правде сообщений Верлока. Он прибавил равнодушным тоном: «Есть и практические соображения. У нас достаточно хлопот с действительными анархистами. Вы не можете упрекнуть нас в недостаточной зоркости в этом отношении, но мы не допустим ни под каким предлогом, чтобы нам еще навязывали поддельных».
«Я не разделяю ваших взглядов», — возразил мистер Вальдер надменным тоном. «Вы рассуждаете слишком эгоистично, не думая об интересах других европейских стран. Другие страны не могут пожаловаться на отсутствие у нас бдительности», — сказал добродушным тоном вице-директор. «Вы видите, в течение 12 часов мы установили личность человека, разорванного на куски, отыскали организатора взрыва и даже знаем, кто стоит за его спиной. Мы могли бы пойти дальше, но не хотим превысить свои права».
«Вы полагаете, что преступление было задумано вне Англии?» – спросил мистер Вальдер.
«Да, в иносказательном смысле слова», – ответил вице-директор, намекая на то, что посольство считается территорией той страны, которую собой представляет. «Но это подробности. Я с вами об этом заговорил, потому что ваше правительство более всего недовольно нашей полицией. Вы видите, мы не так уж плохи. Мне хотелось сообщить именно вам о нашей удаче».
«Очень вам благодарен», – пробормотал мистер Вальдер. «Здешних анархистов мы всех по пальцам знаем», — продолжал вице-директор, точно цитируя слова Хита. «А теперь нужно только отделаться от провокаторов, и тогда можно жить спокойно».
Мистер Вальдер поднял руку, останавливая проезжающий кэб. «А вы не зайдите сюда», — сказал вице-директор, указывая на внушительных размеров здание с ярко освещенным подъездом, перед которым они стояли. Это был фешенебельный клуб, и мистер Вальдер состоял его почетным членом. Но в эту минуту вице-директор подумал, что едва ли мистеру Вальдеру придется часто бывать здесь в будущем. Он взглянул на часы, было 10:30. Вечер проведен был не без пользы.